Повтор лучшего. Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 28 марта. Программа «Пиджаки». Сегодня с нами президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. Евгений Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Я думаю, где же я сижу?
Да. Кстати, пиджак снял пиджак и сейчас без пиджака в эфире.
Жарко нынче. Толстые.
Меня зовут Юрий Буткин. Телефон прямого эфира 7373948. Можно через СМС-портал, можно через сайт, можно через Твиттер. Вот только что сейчас даже в новостях была эта история. Песков говорит о том, что в ближайшие время будут информационные вбросы, которые касаются Путина и его окружения. Вы, говорит, как можете догадаться, речь идет о Путине лично, о попытках добраться до его семьи информационно. Вот что такое попытки добраться до семьи президента?
Понятия не имею. Это же надо Пескову задавать вопрос. Вы на меня посмотрите, я сильно на Пескова похож.
Нет, вы не похожи на
Пескова. У него усы, у меня борода, комплекция
разная. Насколько это неправильно пытаться узнать что-то о президенте?
Я вообще очень плохо отношусь к сплетням. Идея о том, что вы хотите о президенте своей страны узнать все, ну, вот как о Клинтоне с Моникой Левински, это, конечно, идея замечательная, но очень уж брезгливо я к этому отношусь. По мне так, если бы он не отвечал, то он был бы достойней, чем когда дал возможность расспрашивать себя не весть о чем и отвечал не весть по поводу чего. Известная история. В отношении президента вы никогда о нем ничего не узнаете, всего не узнаете точно. Вопросы, связанные с президентом воюющей страны, а мы страна воюющая, находятся в компетенции спецслужб. Вопросы о том, где у него живут дети, как они живут. Это все замечательно до той поры, пока вы не задаете себе вопрос. А вам обязательно нужно их подставлять под серьезнейшую угрозу со стороны террористов? Я все эти рассказы о том, что мы должны все про все. Все про все известно. Он развелся. Причем вполне достойно. Он не женат. О чем тоже хорошо известно. С кем он живет, меня не интересует по определению. Я вообще считаю, что это неправильно. Сколько у него денег и где они лежат, не мое собачье дело. Надеюсь, и в отношении меня у него будет точно такое же воззрение, как и, впрочем, в отношении всех остальных. Впрочем, у меня они нигде не лежат.
Нет, но если мы говорим о том, что готовится информационный вброс...
Ну, окружение, мы что, это окружение не видим и не знаем? На Рублевке мы не наблюдаем это окружение. Мы не знаем, какой дурью они маются. Мы не знаем, какие спортивные команды покупают за безумные деньги, какая из госкорпораций.
Тогда зачем нужны эти вбросы?
А я откуда знаю?
Ну, например, с вашей точки зрения.
Да любой вброс нужен только для того, чтобы либо денег заработать, либо скинуть. У нас есть, в конце концов, четкая фигура претендента на место его императорского величества, Михаил Борисович Ходорковский. И, может, его сажать и нехорошо было так, как посадили, но выпускать было совсем великая глупость. Ну, выпустили, теперь пусть не обижаются. Извините, будут большие провокации, малые. Будет вся та гадость, которую можно сделать. Юкосовские, они всегда отличались отличной способностью организовывать кампании по дискредитации противника, хорошими организационными. Орговики они, как это называется,
если шум по этому поводу Запада, то это, скорее всего, с Юкосом.
Я думаю, что половина наших проблем с Западом это конкретные наши орлы-гвардейцы, которые на Западе лоббируют то или другое. Чего, скорее всего, начальство даже и не понимает. Оно все скидывает на злочинную американскую владу, а там все гораздо проще в очень-очень большом количестве случаев. Ну, что теперь поделать? Ну, мир так устроен. Ну, у каждого Грозного есть свой Курск, у каждого Петра свой царевич Алексей. Ну, вот у Владимира Владимировича есть свое.
Ипатий, смотрите, как спрашивает. Ну, вот, а если есть...
Коловрат,
Ипатий. Да.
Ну и платье.
Тот был Евпатий.
Платье, понимаешь.
Тот, который Коловрат-то. Ну так вот, как нам отличить провокацию от правды? То есть ведь на этом направлении...
А никак, потому что провокация, ежели она хорошо построена, она обязательно должна в себе правду-то содержать. Иначе какая же это правильная провокация? Она ее должна немножко шлифовать и под другим углом. Я в этом плане просто поступаю. Я вообще не обращаю на всю эту лабудень внимания. Мне по барабану. Я на человека смотрю и на дела его. С Крымом разобрался хорошо, правильно, молодец. Кадры поставил в том же Крыму ни к чертовой бабушке. С Сирией вообще мирового уровня мужик. Кадры по экономике всех на кол, причем на тупой, чтобы мучились дольше. Первыми, при этом даже не экономические кадры, а министра, с позволения сказать, образования и начальника ФАНО. Ну, вот как-то так. С Китаем наладил отношения. Гений. Почему так с кадрами? Ну, так получилось. Ну, хорошо, у каждого Наполеона своих толеранов полно лукошка. Говны собачьи еще при случае и продадут. И ни на что не способны, в отличие от Толерана. Что я могу сделать? Ну, мне хватает того, что он демонстрирует. Ну что, убийца, грабитель, гад ползучий? Нет, безусловно. Ни одного слова, которое было бы недостойно в отношении людей другой веры или другой национальности, другой страны, и там, где все уже на визг срывались, я от него в качестве президента не слышал. Ну, честно говоря, мне этого сильно хватает. Опять же, на колеса самолетов не писает. Краснеть не приходится, оркестрами не дирижируют. Ну, что я могу сделать?
Но
я
смотрите,
как президент хочу, чтобы он был президент.
Ну, вот Александр Фельдман это формулирует так. Я не помню, чтобы было такое обвинение, но он говорит. Но, а как быть, когда родственники президента обвиняются в коррупции? Ну, то есть, видимо, не обвинение есть,
ни у одного
есть...
президента в мире, ни у одного премьер-министра в мире и ни у одного министра в мире... Кроме нас с Фельдманом Александром, который ни министра, ни президента, и ни премьеры. Нет такого, чтобы все были белые и пушистые. Один был Ли Куан Ю в Сингапуре. Абсолютно некоррупционный человек. Просто остров свой сыну отдал во власть. Такой наследственный мандарин. И дальше пошел. А что с сыном будет, мы уж не знаем.
7373948 работает смс-портал, можно через сайт, можно через Твиттер. С нами президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. 692-й вас спрашивает, а вот те вбросы, о которых сегодня говорил Песков, те возможные вбросы ближайшего времени, которые могут касаться лично президента Путина или его окружения, не может так случиться, что Запад таким образом пытается нивелировать пиар-шум, возникший после взятия Пальмиры? В Сирии слишком
да
хорошо.
Да может быть все что угодно. Опять, а мне какое дело? Ну, нивелируйте вы пиар-шум, возникший после взятия Аустерлица в пользу Наполеона Бонапарта. Ну, возьмите вы его и запихайте на остров Святой Елены.
Да все хорошо,
равно, как
когда
есть,
я...
так есть. Пальмиру взяли, взяли.
Это круто.
Террористов гоняют. Это не круто.
Вот.
Это же круто. Круто, когда у диджея штаны падают на дискотеке.
Да.
Это круто. А это очень серьезная военная операция, которая, помимо того, что она, в данном случае говорю, как член борда эндаумента Эрмитажа, безусловно, очень радует весь мировой культурный истеблишмент, потому что могли же все уничтожить, а пока есть чего спасать. Но она рассекла эту операцию надвое, фактически, порядке исламского государства, там, на южную и северную группировку. И турки теперь не смогут снабжать южную группировку. У нее тоненький канал снабжения остался с Иорданией. Что там будут метаться катарцы и саудовцы вокруг короля Абдаллы? Увидим. Но это очень серьезная военная победа. Вот и все. Вот я на это смотрю с этой точки зрения. А вопрос, круто это как? Вот мы под Сталинградом Паулюса в котел взяли, это круто. Ну, не говорю это.
Мы до этого говорили про пиар-шум. Так вот, теперь давайте про Пальмиру чуть подробнее. Это наша победа?
Да то ж Сирия на карте, это наша победа, вообще-то говоря. То ж там что-то есть, и просто мало кто понимает в искреннем или неискреннем идиотизме. По поводу Асада, все вина которого, что он избыточно интеллигентен. Генералов своих не в состоянии был зажать, распустил слегка. Что там бы вырезали миллионы человек. физически. Десятки миллионов были беженцы. Все то, что сейчас Эрдоган европейцам устроил, это был бы детский лепет. Причем это были бы настоящие беженцы, а не вся та толпа эритрейцев, афганцев, иракцев. С фальшаками, там же сирийцы идут на Европу такие, что у них паспорта некоторые выписаны 30 февраля, 32 марта, там печатают же фальшивые в Турции. Ну, вот тогда бы это, что называется, кто остался в живых, тот бы позавидовал мертвым.
Не, ну тут вопрос-то, насколько я понимаю наших слушателей, все-таки вот это освобождение Пальмиры, его нужно приписывать, допустим, российской авиации по-прежнему, или это все-таки победа сирийской армии уже без русских?
Как мне нравится, когда человек вот сидит за компом дома в городе Москва, выпивая и закусывая по потребности, квантум-сатум, вышел на улицу, свиную рульку загрыз, пивом запил и обратно. И разговаривают на тему, так это наши или не наши? Вот прям, ну что мы все превращаемся в пикейных жилетов? Переломили ход вообще с носа светских, недемократических, ну уж какие есть, демократических там не бывает, режимов на Ближнем Востоке, в арабском мире. Там же цепочка перла вся. Уже змея эта, анаконда, прибавляла и прибавляла и прибавляла. Сломали ситуацию по тому, что кого хочу, того увольняю. Сказали, вот не будешь президентом, пошел вон. Если не хочешь, мы тебя повесим. А не хочешь, чтобы повесить, а давай мы тебя посадим. Вот сейчас Караджича посадили. За дело, не за дело, неважно. А где эти боснийские убийцы, которые там сербов резали? А про них все забыли. Вот эта вот вся игра в одни ворота, она там в Сирии кончилась. Последним был наш идиотизм по Ливии. Но у нас тогда был президентом Дмитрий Анатольевич Медведев, по которому что-то никаких информационных вбросов никто не просто не производит, да их даже никто и не ожидает. К вопросу о том, зачем вам нужны информационные вбросы. Конечно, если вы сдали отдельно взятую Ливию, что про вас взбросами? Вы, наоборот, молодец, молодец.
Но ведь говорят про вбросы, про окружение Путина. Разве Медведев это не окружение Путина?
Вообще-то он был президентом. Он уже такая самостоятельная планета. Немножко. Он, конечно, окружение Владимира Владимировича. Но я помню, может, вы забыли уже, а я еще помню, что он хоть и одноразовый, но был президент. Ну как?
Все-таки возвращают к Пальмире наши слушатели.
Пошли обратно.
Роман, да, пишет, вроде говорили, что был перелом, теперь опять вроде как какой-то перелом. А, так он есть или через месяц
после
нам опять расскажут?
После битвы под Москвой было еще под Сталинградом много чего. После того, как Паулюса в мешок забрали, там еще пришлось выковыривать много чего. И под Курмском, и Орлом все стояло на танковых сражениях, в том числе под Прохоровкой, на краешке. Война идет, ребятушки, не бывает такого, чтобы это все, как в фильмах Голливуда.
Срочное
когда вы
сообщение.
Погнали, Гэндальф, вперед, кавалерия, ура, орки бегут.
Так не срочное бывает. Сообщение, государственный, ну, да, флаг, да, Сирии поднят в центре Пальмиры. Вот прямо сейчас, ну, об этом сообщает агентство России сегодня. Ну, так написано, срочное сообщение, молния.
Ой, дури маются, нечего им делать, ну и ладно.
То есть это несерьезное событие?
Ну, подняли флаг, он же флаг над Рейхстагом, что ли, подняли. Ну, взяли город, это гораздо важнее. Там перекресток дорог, который рассекает Сирию на северную и южную, в 10 раз важнее со стратегической точки зрения, чем Пальмира. А взяли вы там флаг воткнули или нет, это, простите, не важно. Я вас уверяю, что даже если бы Егоров с Кантерией и еще все те остальные группы, которые флаги повтыкали в Рейхстаг, их не воткнули, то важным было то, что рейхсканцелярия пала, а не то, что флаг поднят.
205-й спрашивает, вот сейчас тоже вы в новостях наверняка слышали про то, что Эрмитаж будет помогать восстанавливать Пальмиру. И Швидко уже это...
После войны, надеюсь, потому что пока бои и пока не разминируют, ребят туда посылать нельзя.
Но вообще, каковы наши интересы? Зачем нужно Эрмитажу, спрашивает 205-й, помогать в восстановлении Пальмиры?
Зачем? Действительно, а зачем Эрмитажу помогать в восстановлении Пальмиры? Огурцы там солить нельзя. Разложить селедку на плече у статуи по покойному Райкину. Так и статуи все посносили. Вот зачем же они дурью-то маются в этом Эрмитаже? А лучше бы сдали вообще свой Эрмитаж под что-нибудь коммерческое. Например, под палатки. И торговали бы там шуармой, фалафелем. пончиками патриотическими накрутили. Я черт тебе знает, что ответить на такой вопрос. Ну, наверное, человек... А вообще зачем это все? Вот зачем эти все греки древние, римляне? Зачем у нас кижи? Их же предлагали
раскатать.
Одно
дело у нас кижи, другое дело древние греки.
А зачем
у нас... Должны мы платить за древних греков?
А зачем императоры закупали это все? Древнегреческое и древнеримское. Зачем мы сверхдержавой были? Зачем мы остаемся великой державой? Зачем у нас пишут диссертации не только по иконам? И зачем у нас есть университеты? А вообще, на кой черт они нужны? Я прям даже и не понимаю. Можно же было столько экономить.
Правильно.
Ну, эксперты... тогда на Смотрите. Хвосте повис на елке и шишками питайся.
Постпред России кино. При ЮНЕСКО. Сейчас заявление. Эксперты ЮНЕСКО и России могут получить доступ к Пальмире в течение 2-3 недель после разминирования города, но все-таки в течение 2-3 недель. И дальше. Москва обеспечит их безопасность.
Даже. Ну, если наши говорят, что обеспечат, то они точно обеспечат. Понимаете, вот я не люблю ЮНЕСКО. Вот госпожу Бокову, директора этого ЮНЕСКО, просто терпеть ненавижу. Заразная. И не я один. Ну, может, и здесь раз в жизни от нее будет какой-нибудь толк. А вот то, что эрмитажники, безусловно, как одни из лучших специалистов по античности, директор Эрмитажа Михаил Борисович Петровский, он, вообще-то говоря, арабист, он замечательный специалист по Арабскому Востоку, безусловно, способны сделать все, чтобы спасти эти ценности. Они же не принадлежат только сирийцам, они принадлежат всем. Вот, как ни странно, и наши кижи принадлежат не только нам, но и всему миру. И поэтому нельзя давать их раскатывать на бревнышки только потому, чтобы к очередному престольному празднику молодой или не очень человек, я уже не знаю, который там собирался все раскатать, чтобы побыстрее новенькую церковь выстроить и погнать службу. Но это, мягко говоря, ему надо перед начальством отчитаться. А вот чтобы сохранить уникальный комплекс, это надо всему миру. Чтобы не позориться перед этим всем миром. Даже страны дикие, ну, есть только это не красные кхмеры. Там, помните, в Камбодже была такая звероватая организация, полстраны вырезала. Если это не исламское государство, которое, называя себя государством, ведет себя как последние, а вот из последних. И к исламу они имеют примерно такое же отношение, как любые средневековые фанатики. Талибы, помните, статуи Будды в Бамияне смесли. А вот вся остальная планета, и мы в том числе, ну, скорее соревнуются за честь. А тогда зачем спорт?
Ну, нет, тоже. То есть это соревнование за честь потратить деньги на восстановление?
Это соревнование не за честь потратить деньги. Это соревнование за то, что вы, как говорили в свое время, в стиле Киплинга, белый человек. Вы можете быть любого цвета, но вы, безусловно, в этом соревновании или дикарь и бандит, или цивилизованный. А людей цивилизованных уважают, с ними считаются, и им как даже гадить неудобно. В этом плане, вот при всех сокращениях наших бюджетов, и при том, что и министр культуры наш в культуре замечен не был, ну да, жалеть на Пальмиру грех. Как, впрочем, и на свои музеи. Как, впрочем, на много чего-чего продолжает и продолжает разворовываться и разбазариваться, начиная со школ и кончая вузами, начиная с Академии наук и кончая медициной. Очень надеюсь, что параллельно с Пальмирой можно будет и свое сохранить.
Вот это
а
вот
так ведь кому оно нужно?
Нет, вот это вот важно, параллельно с Пальмирой. Обычно же люди в такой момент говорят, вот сначала бы навели порядок в своем здравоохранении, а потом начинали бы тратить деньги на Пальмиру.
Не получится, потому что, глядишь, удастся укорить начальство, что оно вот Пальмирой готово заняться, а своим родным, двоеточие, перечисляем, хоть трава не расти. Это хотя бы те безобразия, которые мы наблюдаем в Крыму с теми же самыми древностями, где там некоторый конгломерат отдельно взятого губернатора с отдельно взятым батюшкой сильно археологом наступил на причиндалы, причем так, что вопль стоит по всей Руси великой, аж до луны уже звенит.
Так может быть Крым, а потом Пальмира?
Крыму сначала в ВКС надо прислать с местным начальством разобраться примерно так же, как с сирийскими. И не только Крыму. У нас половина субъектов федерации, явно ждет, что к ним кто-нибудь прилетит, а до них сама вот никак. Некоторые субъекты приходят пешком, ну, там, на Сахалин, там, в Коми, там, и уходят, забирая с собой в кандалах в узилище местных губернаторов, но далеко не во все.
Еще один вопрос по Сирии, 692-й спрашивает, с вашей точки зрения, после того, что Россия делала в Сирии, американцы стали серьезно, всерьез воевать с исламским государством, и тут вот мы обязательно добавляем террористической организации, запрещенной на территории РФ.
Да-да, бред полный, но положено.
Так положено, да.
Да я знаю, у нас идиотизмом полонится системы наши. А можно подумать, что если мы эту Аль-Каиду, организацию, запрещенную на территорию РФ, да, тоже. И вот так вот без этого не сказать, то никто не знает, что она запрещена на территории РФ. Все почему-то думают, что это клуб юных тимуровцев. Ну, чуть серьезнее стали. Скажем так, на 9,6% вас это устроит. Серьезно воевать? Там две дивизии. Что там воевать? Две дивизии. Все. По численности. Значит, воевать надо. Это ж не почесываться над бюджетами год за годом. Это ж не пытаться их использовать для того, чтобы получить еще дополнительный доход за то, что они там Асада, может, собьют, а тут и саудюки, и катарцы, и денег навалят еще полкило. Это ж надо воевать. А пока нас там не было, никто с ними и не воевал. Имитировали бурную деятельность. Я и сейчас не очень понимаю, они там воюют всерьез или они имитируют бурную деятельность, а иногда немножко из ревности чуть-чуть подвоевывают. Видите, так, с подвыподверт. Это называлось у англичан времен Шекспира «форкетудл».
Переводить не будете?
Ну, в мягкой форме назначает поддразнивание.
Хорошо, тут Хога Фога придумал, как можно взаимодействовать с Соединенными Штатами Америки. У него такая идея. Путину надо, пишет, пригласить США вместе восстанавливать Пальмиру. Мол, ход беспроигрышный, если откажутся, покажут свое истинное лицо, а согласятся и нам плюс. И
я думаю, хорошо, что Путин здесь ничего не должен делать. Эрмитаж в данном случае имеет рядом в качестве союзника, партнера и британский музей, и Метрополитен. На самом деле, со всеми их спонсорами. Не надо ставить такие вещи в зависимости от Обамы, Виктории Нуланд, Керри и всех остальных умных или тупых людей из Госдепартамента. Вот это все директора музеев и их борды будут решать между собой. Я хотел бы просто напомнить, кто не знает, что в разгар санкций, когда Британия просто только что ядом в нашу сторону не плевалась, а в Эрмитаже привезли впервые в истории, вывезя из Британского музея статую из Парфенона. И директор Британского музея объяснил своему начальству британскому, что не его это собачье дело рассказывать музею, с кем он и музей должен сотрудничать. Они там что-то пытались фыркать. Как? В России? Послали очень далеко. Поэтому разберутся музейщики. У Петровского для этого связи выше крыши.
Еще одно. В связи с Сирией сегодня в «Коммерсанте» написали, что, мол, Россия благодаря операции в Сирии получила многомиллиардные заказы на оружие. Вот как вы к этому относитесь?
Это завидует.
Сирия как реклама?
Ну, у нас вопль на тему того, что мы разорены Сирии. Но Сирия стоила менее полумиллиарда долларов. Вся. А заказ на оружие только от Дакхани, министра обороны Ирана, который мы сейчас обсуждаем, ну, минимум 8 миллиардов. Вот и думаем. А там же есть еще и остальные. Интересная тема.
Но это тема, которая... Ну как, продажа оружия...
Мы не всегда... затем туда отправились, чтобы рекламу оружия делать. Но раз так получилось, что мы будем стонать? Американцы так делают, англичане, французы. Мы что, глупее?
Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока. Это программа «Пиджаки». Прямой эфир. Можно звонить по телефону, можно писать через СМС-портал, можно через сайт говоритмосква.ру, можно через Твиттер пользователю «Говорит МСК».
А можно так зайти?
Можно, да. Так, сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Это программа «Пиджаки», радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин, наш гость, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. 7373948 – это телефон прямого эфира, СМС-портал работает. Можно писать через сайт, можно через Твиттер, можно в Ютубе смотреть. насколько я понимаю, есть и прямая трансляция потом.
Если кто особый извращенец.
Ну, вот так вот, да. Просто Евгений
Сатановский. Вуайеризм, тут... подглядывание через YouTube.
Евгений Сатановский тут перед новостями предлагал всем буквально сюда прийти. Давайте по телефону сделаем.
Я издевался.
Это. Давайте по телефону. Давайте по телефону сделаем это. Давай. Попрошу вас надеть наушники 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здрасте, здрасте.
Алло.
Алло, алло.
Да, вы в эфире.
Здравствуйте. Иван Иванович, главный монархист России. Евгений Иванович, вы сегодня в ударе. У меня к вам вопрос, матрешка. Возможно ли вообще победить ИГИЛ, если вся англосаксонская цивилизация вместе с Россией прогнила насквозь и готова вот-вот рухнуть? Скорее всего, осенью. Понял. И второй коротенький.
Нет, давайте...
Евгений Янович, вы верите в Россию монархическую?
Понял.
И когда вы, наконец, лично станете истинным монархистом? У вас для этого все данные. Спасибо.
Все, хорошо. Сатановский монархист, смешно. Давайте об этом.
Да, значит, первое. ИГИЛа нет, он давно кончился. Есть Даиш, который называется исламским государством. Мы же с вами сидим не в улусе Золотой Орды, которым когда-то территория Москвы была, правда? Вот сейчас эта штука называется исламским государством. Победить две дивизии. Как два пальца отработать, и что, если хотеть. А вопрос в том, бороться или нет. Насчет прогнившей англосаксонской цивилизации...
И России в том числе, насколько я понимаю.
Да-да-да. Ну, я первый раз в жизни слышу, что Россия относится к англосаксонской цивилизации. А у Михаила Веллера есть, конечно, интересный рассказ по поводу того, что герой Вальтера Скотта Айвенго, это на самом деле некий Айван Хойе, который переводится как Иван, и дальше понятно, как его фамилия. Но это Веллер веселился. Поэтому давайте насчет того, что она прогнила. Да может, она и прогнила. Помните, падение Римской империи, 2-5 век, там глава была, помнится, в учебнике для 5 класса. Она гнить может, эта самая цивилизация, и гнить, и гнить, и гнить. И мы можем гнить, и гнить, и гнить, и гнить. А она когда не прогнила? В какие века? Сразу, как государство у вас из племени образуется, оно начинает портиться. Как бы подгнивать. И вот вы на него смотрите и ругаетесь. С античности до наших дней все твердо знали, что в древние времена было круто, а сейчас черт его что и сбоку бантик. Так что, слушайте... можно все сделать, если этим заниматься. И Гитлера можно было победить. В курсе вообще был у Шекельгрубера запас войск сильно больше, чем у исламского государства. Тоже мне проблема. Организации запрещенной на территории нашей страны. Как, впрочем, и Третий Рейх.
Алекс пишет... Я понял, да. Но Алекс пишет, Путин пошел в Сирию только ради того, чтобы не впустить в Сирию американцев.
Нет. Путин пошел в Сирию только для того, чтобы Алекс задал этот вопрос. Это же хорошо известно.
Ну, а
что значит не пустить в Сирию американцев?
Вот что значит?
Да ничего, потому что американцы летали и летали. Есть длинный набор того, зачем Путин пошел в Сирию, перечисленный Путиным. Причем самое смешное, что этот набор весь реализовался. А когда задачи были выполнены, значительная часть ВКС выведена, что опять-таки всех поставило почему-то в тупик. А те, которые остались, как видим, и под Пальмирой умудряются раздавить все то, что там у исламистов осталось. Так все нормально. А вот про монархию, которая осенью рухнет, это же интересно, мы до осени-то хотя бы доживем. Значит, смотрите, к монархии там. Я спокойно отношусь к любому государственному строю. Когда и если в нашей империи, которой мы, безусловно, являемся, зачем-то тот, кто ее возглавляет, назовет себя не президентом, выполняющим, безусловно, функции, как и генсек государя-императора, тоже мне. Форма бывает разная, суть одна. Назовет себя кем-нибудь из монархического, то я пожму плечами и буду продолжать жить ровно так же. Не в истерике от этого, но назначение, кстати говоря, Ельциным, Путина, Путиным, Медведева, назначение, давайте уж быть честными. Это и есть императорская система, которая подбирает себе местоблюстителя, а делает она это хорошо или плохо, ну, второй вопрос. Иногда это бывает действительно ну, вот как Семен Бекбулатович у Ивана Грозного, чтобы посидел, а потом передал бразды обратно, тоже совершенно нормальная вещь. И не надо здесь забывать, господа монархистам, что монархия не есть предтеча республики. Монархия из республики, как правило, вытекает, как это было в Римской республике, которая сменилась Римской же империей, а потом варварскими королевствами. Я искренне, впрочем, надеюсь, что распад Советского Союза, это последнее, что я увидел, из распада на варварские королевства империи. Очень не хотелось бы, чтобы на них еще и Российская Федерация распадалась, в том числе ось.
А раз про назначение вы заговорили, сегодняшнее назначение Эллы Панфиловой, оно что-то поменяет с точки зрения выборной системы в России?
Для меня лично ничего.
А для выборной системы?
Я просто уточню. Я вообще член экспертно-консультативного совета ЦИК.
Так.
Поэтому Чурова я знаю очень хорошо, отношусь к нему с крайним уважением. Владимир Евгеньевич замечательный организатор, человек, который, безусловно, сделал для этой системы очень многое. А как ей будет командовать Панфилова? Ну, увидим. Вон как Матвиенко с Совфедом командует. Эх!
Не, и все-таки
мало не покажется, на женщины на многое способны.
На данный момент это ведь знаковое назначение. А это что
чем
за знак такой?
Оно знак.
Ну почему-то работал Чуров.
Вместо Собянина Джулиани, что ли, станет Москву возглавлять на следующих выборах?
То есть она не Джулиани, как бы это было?
Да нет, я говорю, что в данном случае Собянина, как мэра Москвы, там вдруг возьмет, заменит Джулиани, как экс-мэр Нью-Йорк. Он даже сейчас и свободен, ему вполне...
Но он не гражданин Российской Федерации.
Жалко.
Ну, у нас, правда, есть
сильно
футболист
жалко.
Гильермо, я помню. Он уже играет.
Да. Может, кстати, примет. У нас главный раввин Лазар тоже был не гражданин Российской Федерации, а гражданин черт её знает чего.
Но для чего? Для чего Памфилова на этой должности, вы понимаете?
А зачем мне это понимать? Начальство хочет, чтобы оно было... А вот понимаете, вы все время меня пытаетесь сбить в какую-то сторону, чтобы я все понимал. А у меня основа результативности работы, я не стремлюсь понимать то, что мне неинтересно. Это не лежит в сфере моего внимания. Я понятия не имею, кто, зачем и почему решил слегка изменить там новые члены ЦИКа, в том числе его руководителя. Я не знаю, где я увижу там завтра, послезавтра или послезавтра Чурова или Ивлева. Надеюсь, что увижу, потому что действительно мужики замечательные, и толку от них, по-моему, было сильно больше. Хотя, ну, я понимаю, что вся наша окончательно взбесившаяся от безделия и безмозглости яблочная команда во главе с Митрохиным, на которого смотришь, ну, я толстяк, но тут посмотришь, ну, у меня хотя бы морда лица худая, а то Арясина поперек плеч шире. Ну, так уже, и вот оппозиция прям такая. Она все-все счастлива, а также давайте Чуров бороду сбреет. Да ну, надоело, честно говоря. Был бы смысл на эту тему о чем-то говорить. Что было, то и будет, что делалось, то и деется. Вот придут некоторые и скажут, это новое, но все это уже было в веках бывших преждинах. Экклезиаст, не Чуров. Так что, ну, придет новое варье, и оно заменит старое, и будет оно голодное, злое, и нахапывать будет себе за щеки.
Движение развития.
Як те хомяки. Движение развития. И куда это движение развития? В дырочку унитаза, сливной бачок там у американских унитазов, так оно даже по винтам аж уходит. Знаете, когда бы я увидел среди тех, кто сейчас претендует на разные посты, и говорит, что они туда не попали ровно потому, что их забаллотировали. Я сейчас говорю не о Ярмольнике, которого действительно жалко, что он, по-моему, в Мосгордуму не попал, и много других. Но я знаю огромное количество бандюков, которые не попали туда, куда хотели. Реальных бандюков, братков разных степеней наглости, бюрократов, нынешних, бывших начальников. Главная наша оппозиция – это же вышибленные из власти богатенькие Буратино, которым обратно до смерти хочется. И поэтому, ну, я честно признаюсь, по мне, пройдут они туда, ничего хорошего не будет. И поэтому, чего мне смотреть на Центр избирком и страшно радоваться, ура, Панфилова заменила Чурова.
Нет, ну смотрите, одно дело...
заменил.
Нет, подождите. Погоди. Одно дело, если бы, к примеру, Панфилова была одним из кандидатов, реальных кандидатов на эту должность.
На что?
На должность председателя Центральной избирательной комиссии.
А я откуда знаю, как... Слушайте, а реальным кандидатом на должность президента...
Был бы кто-то другой, который бы предложил другую систему.
А в 98 году или в 99-м до определенного момента, до 12 там, часов 31 декабря, Владимир Владимирович был реальным кандидатом на пост президента Российской Федерации. Вот ты, Господи, да не смешите меня. Сюрпризное у нас все, и это интересно.
7373-94-8, телефон прямого эфира. Просто если в выборах понятно, кто лидер, зачем тогда голосовать?
Голосование дает барану возможность двигаться в сторону мангала с чувством самоуважения и глубокого удовлетворения. Это первое. Как и всякая демократия. Второе. Демократия позволяет верхнему начальнику отправиться на покой, не быть расстрелянным или свергнутым, или гильотинированным, а отправиться на покой, например, на пенсию. А в случае чего так еще и вернуться. Ибо помимо того же Путина к власти возвращались и Ширак, и Бен-Гурион, и Уинстон Черчилль. Им все равно после этого народ сказал всякие гадости, когда они из власти уходили окончательно на покой. А потом оказалось, что это великие деятели истории, и про них надо чего-нибудь хорошее говорить, даже памятники им ставить. В этом качестве. Понимаете, история не из-за того сделана, чтобы копировать придумки общественности. Она существует так, как она существует. Если ты живешь, чего там писали и пели Татьяна и Сергей Никитины? Да?
Ну, они много чего пели и писали.
А при Грозном жить не хочешь? При холере, при чуме флорентийской и проказе, да? И хочется постоянно, как говорили уже не они, то демократии, то севрюжины с хреном. Севрюжины с хреном не обещаешь, кризис, но смотришь, какой строй есть, такой есть. Какой начальник центра избиркома есть, опушай. Хотя бы есть начальник центра избиркома, уже хорошо.
Но смотрите, один за другим вопросы-то какие идут. Харьковчанин такой, а что Евгений скажет про Беларусь? Там вроде как Майдан назревает.
Хрен ли мне Беларусь.
Подождите, тут же Ипатий, полюбившийся вам, пишет, а у нас стоит ли ждать что-нибудь типа Майдана, к примеру, осенью? Ну, будут хоть попытки перенести выборы?
А Ипатий ведь не только Муколаврат был, а Ипатий был еще и племянник великого императора Юстиниана. Плохо кончил. В фильме, помнится, Русь изначальная даже присутствовала. Так вот, я не знаю, будет ли у нас осенью Майдан. Я считаю Майдан глобальным кретинизмом, любой, русский, белорусский или украинский, мне по барабану, который только придумала человеческая мысль.
Ну вот Майдан 91-го года тоже?
Майдана в 91-м не было.
Ну, было много народу
не
на площади.
Не было Майдана. Было много народу на площади. Было. Я и тогда на Майдан не ходил. Я вообще на площади не хожу. Сидел себе, с интересом смотрел изредка в телевизор и оценивал, что надо делать и с какой стороны к этому всему подходить. Потому что было понятно, что начнется сейчас гражданская война, и, значит, надо первым делом иметь в руках автоматическое оружие, калаш, желательно. А лучше танковый.
Это в 91-м?
Да, конечно. Я к калашам танковым привык. С укороченным слегка стволом и складным прикладом. И желательно 2-3 магазина. И вот я прикидывал, куда убирать жену с детьми, чтобы, когда начнется резня и всеобщая пальба, они не попали. Майдан – это хорошо только для тех, кто на нем, не сидя, его организует. Вон мы на Украине видим, как это. Потому что ты сначала революционер, и тебе хорошо. И
не, ну человек, который, подождите, человек, который выходит, он же выходит, потому что ему плохо. Вот тут
он Юрий не выходит, пишет, потому что ему плохо. Хрень это собачья. Которому плохо, он пашет. Он крутится, он кормит семью. Он ищет, где заработать на кусок хлеба.
Если Юрий у него... тут пишет про голодающих пенсионеров. Где
голодающий пенсионер не выходит на Майдан. А голодающий пенсионер все-таки... Давайте про голодающих. В 90-е те самые пенсионеры, которые в огромной мере поддержали Бориса Николаевича и получили кукиш вместо пенсии и все остальное, чего получили. Никогда не ходят ни на какие майданы голодающие, если не считать бомжей. Ходят люмпина. Ходят вполне себе средний класс, образованный. Молодежь твиттерная. Люди, которые недовольны своим положением. Люди, которые недовольны. Если власть не дура, так она и не допускает.
В 91-м году было, твиттера-то не было, молодежь какая была там?
Твиттера не было, образованные были. Причем гораздо больше было образованных, чем сегодня. Учитывая состояние 25 лет спустя, после этого Майдана, нашего образования. Ну, а если бы знали, какая дрянь всплывет, в том числе те люди, за которых голосовали, которых считали лидер. Как эти люди, которых поддержали, раскатают под асфальт заводы и все остальное, что там было. Потому что им это будет безразлично. Даже лучше из них, с моей точки зрения, по фамилии Гайдар.
Но на тот момент им не предлагали вот этих разобранных заводов?
А никогда не предлагают. Никто никогда не говорит,
им предлагали ГКЧП. Они видели только их.
Да, но та дрянь, которая пришла потом, оказалась не сильно лучше. Поэтому еще раз повторю. Ты сначала на пляс Бастиль танцуешь с фиалками Тарантеллу, радуясь свободы. А потом приходит отличный парень, адвокат, с гильотиной под мышкой, Робеспьер зовут, и головы катятся одна за другой. Поэтому, какая бы зараза ни сидела там или здесь, Майдан не предпочитаю. Извините, пожалуйста, шибко много книжек читал.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений Янович.
Здравствуйте,
меня зовут
здравствуйте.
Антон. Вопрос следующий. Сирия, Украина вряд ли последние. Кто, по-вашему, может быть следующий? Спасибо.
Ну, я бы, конечно, предпочел появление ВКС в пригородах Вашингтона или на худой конец Берлина. Но что поделать? Понимаете, в чем дело? Если говорить серьезно, на Украине мы не воюем. На мой поганый характер... Там, конечно, когда развернулось, ну, еще раз говорю, слава богу, я не государственная фигура, и никто и звать его никак, частное лицо. Но с моей точки зрения, конечно, допускать Донбасс, это было невозможно, надо было уже заходить, так заходить, может быть, заходить до просто границы Советского Союза. Я очень люблю Львов, Закарпатье, очень люблю, хорошие места. И зная многих западных украинцев, я знаю, что то, что мы говорим, вот, западенцы или западенники, галичины, вот это все националисты, абсолютная микрогруппа бездельников и поганцев, которые не имеют к Западной Украине в основном никакого отношения. Те, которые имеют, они работают, в том числе в России. Им не до того, чтобы заниматься бандитизмом, рэкетом, политическими спекуляциями, аферами и заводить у себя гражданскую войну. И я как человек советский, а я совок. Ну, так вот. Вот я привержен к состоянию того, что надо купировать проблему быстро. Проблема под названием реанимация фашизма, это безусловно, особенно на Украине, означает, что это провалили те, кто занимались этим направлением. А, с моей точки зрения, опять-таки, крымская операция была идеальной просто потому, что при всей той гигантской, большой, малой, средней и всей остальной проблематике, которую придется хлебать теперь крымчанам с нашей бюрократией, с нашими... со своими идиотами, начальниками, которые думают, что они еще на Украине, и поэтому беспредел там полный. Это лучше, чем если их разбомбят, как на Донбассе. Сирия, ну, еще лучше, потому что все-таки успели восстановить армию. Но, наверное, на тот период ни черта не было восстановлено. А что будет? Ну, что Бог даст,
Алекс,
будет.
Алекс, например, спрашивает про Турцию. Нам же нужен пролив Босфора до Дарданелла.
Ага. А еще я очень люблю... Вот просто так получилось, теплые моря, помнится, купаться там хорошо, если только акула за бок не укусит. Нам ничего не нужно, кроме того, чтобы нас оставили в покое и перестали гадить. И в этом качестве, чего, если припрет, то надо действовать так, как действовали в Крыму и в Сирии, когда приперло. Быстро, грамотно, с минимальными потерями и минимальными издержками.
Но не как в Донбассе.
А где это? Значит, Что происходит в Донбассе, тема отдельная, там увидим. Еще раз говорю, политика искусства возможного. Потому что начальство, которое понимает со всей очевидностью, что у нас не было ресурсов на то, чтобы сделать то, что мне бы там хотелось. Мало ли, чего бы мне хотелось. И Янукович, поганец, трус, президент Украины, покинул свой пост и сбежал.
Ну, своего рода союзник же.
Да не бывает у нас союзников. Союзник у вас, как говорили в 19 веке при Горчакове, армия и флот. Сейчас бы я добавил стратегические ракетные войска и ВКС России. Все остальное ведь не союзники, а в лучшем случае партнеры, а в худшем нахлебники, спиногрызы и паразиты. Ну, что теперь пойдет? Ну, жизнь такая, не бывает союзников.
Откуда никого. Эта пассионарность, спрашивает 366-й?
Это вы из Гумилева, а пассионарность переведите на человеческий язык, если можно, на русский.
Тут нет
перевода. Что вы имеете в виду?
Тут написано, откуда такая наивность и пассионарность?
У меня. А не я знаю. Вообще дурак.
А, в этом смысле?
Недобит.
Ну, хорошо. А чем так в Крыму приперло, спрашивает Юрий?
В Крыму приперло ситуацию, при которой 5 минут подлетного времени от американского эсминца с ракетами средней дальности «Иджис». И, кстати, в Приполярном военном округе то же самое по подлодке с крылатками с Баренцева моря. А все остальное это уже само пришло.
Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока, был сегодня в программе «Пиджаки». Я благодарю вас. Спасибо.